Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов и почти 6 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами сейчас будем подводить информационные итоги дня сегодняшнего. В эти секунды информагентства сообщают, что Болгария и Россия обсудят на межправкомиссии развития сотрудничества. Об этом рассказывает министр энергетики. Участникам «Квартета И» и Ирине Понаровской присвоили звание заслуженных артистов Российской Федерации, рассказывает агентство ТАСС. Ну и рост ВВП России на 2020 год прогнозируется на уровне где-то 2%. Это с пометкой «срочно». ТАСС сообщает со ссылкой на Силуанова. Силуанов, напомню, министр финансов и первый вице-премьер Российской Федерации. Так, товарищи, я бы с финансов сейчас и начал. Дело в том, что Андрей Костин, это глава ВТБ, он за вас. Он сегодня выступил с сенсационным предложением освободить от подоходного налога бедные слои населения. Не от всех налогов, подчеркну, от подоходного налога. Сколько там у нас? 13%. Первый вице-премьер глава Минфина Антон Силуанов пока возражает. Так вот, сейчас предложение Костина более подробно и конкретно. Мы говорим о том, что растет собираемость налогов. Одно из наших предложений – снижение налогового бремени в моменте роста собираемости, которое Федеральная налоговая служба считает устойчивым. Например, создать необлагаемый минимум доходов физических лиц, решить проблему для самых незащищенных слоей, людей с самыми низкими доходами, освободить их от налогов, заявил президент ВТБ на пленарной сессии Московского финансового форума. Ну и напрягся Антон Силуанов, он сказал, что одно смягчение влечет за собой другое, а затем и третье, и пятое. И в случае снижения цен, например, на нефть и ухудшения ситуации в мировой экономике, такие решения придется отыгрывать назад и опять налоги повышать. А это уже фактически самоубийство для любой власти, какой бы она ни была. Ну, поэтому я бы хотел начать прямо сразу с голосования. Андрей Костин говорит, слушайте, вот наверняка есть в Российской Федерации какой-то минимум, который, ну, я имею в виду доходов, который можно не облагать налогами. Наверняка есть какой-то минимум-миниморум, точка отсечения, где налоги вообще люди не должны платить, потому что это слезы, это крохи и все остальное. И вы полагаете, что вы получаете, как раз ниже этой точки отсечения. То есть вы полагаете, что вас вообще не стоит облагать налогами, по крайней мере, подоходным, потому что вы и так не богато живете. Да, 134, 21, 35. Вы полагаете, вас это не коснется, 134, 21, 36. Если по справедливости, то вы полагаете, что вы налоги не должны платить. Вот как то завещает Костин. Это 134, 21, 35. Вы полагаете, что вы можете платить налоги. Это 134, 21, 36. Ну, то есть по справедливости вы должны платить налоги, вы получаете достаточно, чтобы платить. Это 134, 21, 36. Это просто проверяю, насколько мы все прибедняемся, и каждый наверняка поймет по-своему, а где эта точка отсечения, за которой налоги платить можно, а до которой платить не нужно. Вот и все, поехали. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно, секунду, и вы в эфире. Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я считаю, что градация граждан, которых можно не облагать налогами, она очевидна. Действительно, там многодетные семьи, инвалиды и так далее. То есть та категория граждан, которые получают и так небольшие социальные выплаты, которые, в принципе, и не нужно облагать, а наоборот нужно повышать. Если не хочется Силуанов отменять налоги, то повышайте социально предметно каждый, кто нуждается в помощи, повышайте им социальные
выплаты. Здесь же важна конкретика. Это сколько? Вот это сколько?
Послушайте, в цифрах это все подсчитано, и у правительства эта информация есть. На сегодняшний день социальные службы защиты, у них все граждане, которые социально незащищенные, у них есть на учете.
Да, и они получают доплаты определенные там.
Совершенно верно, но поднимите вы эти доплаты. То есть сегодня государство имеет деньги, но поднимите вы за эти доплаты, платите чуть больше, чтобы люди не ходили по помойкам и не собирали на улице деньги, и все, проблемы-то нет. И оставляйте также те же налоги, которые есть. Просто повысите социалку, и проблем это и не будет.
Просто это коснется не только тех, кто получает пособие, но и тех, кто, например, зарабатывает тоже очень немного. А сколько это очень немного? Тоже вопрос такой, абстрактный.
Подождите, вопрос немного, он опять же относительный. Мы сейчас говорим о минимальной оплате труда. Поднимайте тогда минимальную оплату труда.
Выше. Подняли, сейчас то есть... до скольки там, до 12 тысяч подняли с копейками?
Ну да, сейчас Москва 12 тысяч, в других регионах немного больше, но сделайте вы минимальную оплату труда 20 тысяч рублей. И тогда у вас и собираемость увеличится, и тогда и категория граждан, и социальные выплаты можно будет выплачивать гораздо больше, и проблема это закроется.
Я бы от вас или цифру, или более конкретный пунктик хотел услышать. То есть это вот сколько, необлагаемые налогом? Это вот это как?
Я думаю, что все, что до 30 тысяч рублей на одного человека, я думаю, что это не должно облагаться вообще никакими налогами. Но если отвечать прямо на прямой вопрос ваш, прямой ответ. Да,
до 30 тысяч.
Если человек получает 30 тысяч рублей, то эти деньги облагать налогами бессмысленно, потому что он будет платить за квартиру, он все равно скрытые налоги платит.
Смотрите, у меня последнее уточнение. Вы, я насколько понял, человек с Кавказа?
Нет.
Нет?
С Москвы.
Ошибся.
Москвы.
Ну, хорошо, это просто говор. Неважно. Смотрите. И вот сейчас нам докладывают, там в серой зоне Чечня, Дагестан, Ингушетия, порядка 50% в серой зоне. Вот после...
Что значит серая зона? Вот вы мне скажите, что значит
это серая те, зона? Кто налогов не платит, я переведу. Или, хорошо, мягко говоря, не все платят налоги. Поэтому, как полагаете, сколько людей вот в этих регионах мгновенно...
Откуда эта статистика? Что...
Росстат.
Я сейчас не защищаю.
Росстат.
Я сейчас просто хочу понять, просто откуда эта статистика. Потому что уровень неплательщиков налогов, он достаточно относительный. Потому что, я вам хочу сказать, я в Москве работаю, я знаю огромное количество, кто не платит налоги.
Да.
И поверьте мне, их гораздо больше, чем весь Северный Кавказ вместе взятых.
Это тоже правда. И вот этого, например, Силуанов опасается, что вот сейчас это предложат, а это будет популистская инициатива, а потом будут откатывать назад.
Давайте исходите из того, что если они сейчас их не платят, они не получают, да, то государство от этого ничего не потеряет. Согласны? Но если сейчас они не получают этого, то, в принципе, государство ничего не теряет, если они отменят эти обременения налоговые. Согласны вы с этим или нет? Но если не получают, значит, ничего не теряют.
Ну, так бы таких людей будет больше.
Ну, больше насколько?
Вот, да? Это вопрос. Просто если мы возьмем российскую глубинку, то вот ваша сумма 30 тысяч рублей, точка отсечения, то выяснится, что у нас налоги платить будет Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Владивосток.
Наверное, нужно приводить, чтобы в городе Москве учитель, образно говорю сейчас, да, там, получал столько же, чтобы учитель, который получает, там, я не знаю, в Самаре, столько же. Тогда проблемы-то не будет.
Конечно.
А у нас,
если...
получается... Среднестатистическая цифра по региону, среднестатистическая цифра по области. Да, ребята, ну почему мы вот не возьмем опыт и в европейских или американских стран в этой части?
Конечно. Да, я напомню, я просто напомню, что в Соединенных Штатах Америки есть тоже, например, штат Калифорния, и туда очень стремятся переехать ровно потому, что там уровень доходов несоизмерим, например, с другими штатами, какой-нибудь штат Монтана взять. Но ровно потому, что есть богатые штаты, есть бедные штаты, есть уровень доходов в одном штате, есть уровень доходов в другом штате. Поэтому это такая дискуссия, с кого там пример брать и в каком объеме. Но то, что у нас дисбаланс, это ни для кого не секрет. Дальше. 7373948. Голосование, конечно, продолжается. Вы полагаете, что вот это, если предложение Костина реализовать по минимальной точке отсечения, то есть до которой нельзя платить налоги, это вообще грех, то вы не должны платить налоги. Да, 134-21-35. Вы должны будете в любом случае платить налоги, это было бы справедливо. Это 134-21-36. Наше голосование продолжается. Зачем облагать бюджетников налогами, спрашивает Алексей. Ну, например, там, министры на зарплате, губернаторы на зарплате, это тоже бюджетники. Что еще? Хорошая инициатива, пишет Василий Орлов. В Китае вот год назад освободили от НДФЛ зарплаты до 1000 долларов. А министр уничтожения экономики в своем репертуаре. Это пишет Василий Орлов. А учитель в Самаре платит за парковку 380 рублей в час. Мэдвиш интересуется. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
О, смотрите, вот я предприниматель, так... у меня работают люди.
Да.
И для меня эта инициатива просто обалденная. Я всем делаю по 30 тысяч.
Да.
И даже могу чуть-чуть побольше, потому что если я плачу сейчас 30 тысяч, то примерно 46% я еще отдаю всяких взносов и прочего. Вот. Либо если мы говорим, окей, про 13% НДФЛ, если это имеется в виду, но это тоже хорошо.
Тоже неплохо.
Я
ну,
могу
да,
поднять
да.
зарплату.
Поднять зарплату или опустить зарплату до 30 тысяч, так, чтобы они, ну, как бы не платили НДФЛ. Чтобы
а
вы не платили НДФЛ.
Минималка сейчас сколько? Я, честно говоря, не помню, говорит, 11-15 примерно, да?
Да.
Вот. Ну, соответственно, обычно как делается, да? Обычно человеку дает что-то в районе минималки, побольше чуть-чуть, да? А потом уже дальше там, как, ну, каждый выкручивается как может. Вот. Ну, а сейчас что, хорошо, если инициатива пройдет? Я, например, буду за.
Вы оптимизируете мгновенно все свои налоговые
конечно.
Расходы. Конечно.
И это делают не только я, это делают очень много предпринимателей. Все подтянутся под эту планочку.
Да, спасибо. Если рассматривать официальную заработную плату, то меня надо освободить. А вот если серую, а дальше ставить многоточие, это уже фрегл. А пусть люди сами зарабатывают, а государство должно гарантировать возможность заработка через низкие налоги, не более того. Не нужны подачки доплат, это пишет 251-й. Ребят, не все так просто, пишет Алексей Давыдов. Конечно, мы вот это и разбираем. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте, мимо, подождите, тогда вы в эфире. Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, как вас зовут?
Меня Александр зовут. Я по вопросу вот на налогов, да, вы сейчас...
Да, пытаемся понять, сколь реализуемо предложение господина Костина, который предложил вот это вот все.
Ну, вот смотрите, на самом деле предложение довольно глупое, потому что для того, чтобы его выполнить, нужно, ну, очень много бизнеса перевести и вывести из серой зоны. То есть бизнесмены, большинство, платят, условно говоря, половину суммы облагаем налогом, половину суммы не облагаем налогом.
Да.
То есть это приведет к тому, что зарплату понизят всем облагаемым налогом до уровня, предложенного господином Костиным, а все остальное будут выплачивать, условно говоря, наличкой. Вот, таким образом, большинство населения просто будет, не будет платить налоги вообще.
Ну, будут, но минус НДФЛ, вот так бы я сформулировал.
Ну, да, я имею в виду именно вот этот вот момент. Вот, поэтому я думаю, что это, скорее всего, предложение довольно глупое.
Вы вот сейчас в логике Силуанова скорее мыслите, то есть полагаете, то это мгновенно приведет к краху нашей финансовой системы, выходит так?
Ну, не мгновенно, скажем так, но это позволяет, условно говоря, недобросовестным владельцам бизнеса, недобросовестным, которые хотят вот именно, скажем так, которые находят зарплаты свои, держат в серой зоне, им позволяют дополнительные... какие-то прибыли получают.
А как у нас зерна от плевел тогда, получается, отделить? Потому что, ну, глупо, когда платят налоги с каких-нибудь там 15 тысяч заработной платы. Это выглядит, ну, правда, нелепо. А с другой стороны, а иначе как-то у нас не совсем получается. Тогда выход какой-то есть или нет?
Ну, я думаю, что, скорее всего, выход — это правильное администрирование. То есть сейчас, на самом деле, вот как, ну, в реалиях, вот, в российских реалиях, да, все отдано на откуп такого, ну, как бы сказать, автоматизации. То есть люди сами себя регулируют. То есть, условно говоря, если начинать проверять бизнес, то есть если начать работать, условно говоря, органам, которые должны работать, да, то, соответственно, налогов пойдет на самом деле в казну больше. Вот. А сейчас вот, ну, все на откуп того, что просто они сами по себе, люди как-то как-нибудь платят налоги, и слава богу. А мы будем сидеть и ничего не делать, не работать, не следить, и все идет автоматизировано, условно говоря.
Да. Спасибо большое. 709-й пишет. Владимир, а вы не думали, что так называемая серая зона – это действительно безработные, пишет 709-й. Я одну притчу короткую расскажу, меня научили этому в Киргизии. Когда я там по горам скакал, мне показывают юрту. Скажи, вот юрта, вот там живут люди. Если заглянуть внутрь, ну, топят кизяком, как полагается, дети чумазые рядом в навозе копошатся, это вот там рядом кумыс зреет, все вот это вот такое, да, понимаете, атмосферу. Запах, горы, вот все красиво, рядом отара овец пасется. Меня спрашивают, вот скажи мне, этот человек, живущий в этой юрте, он богат или беден? Вот у него есть юрта и отара овец. Ну, вот если посмотреть внутрь, то он практически нищий. Он говорит, а вот ты посчитай, вот у него юрта, вот это отара овец, а одна овца, это стоит порядка $200. А у него, ну, тут где-то 500 голов. Вот ты посчитай, кто из вас богаче, а кто беднее, он или ты. Вот примерно то же самое у нас происходит в некоторых регионах. То есть люди могут вообще получать какую-то мизерную заработную плату или вообще ее не получать, но при этом, ну, их сложно назвать совсем уж бедными. Поэтому проблема в администрировании в том числе есть. Проблема в том, кого считать богатыми, кого бедными, есть. А проблемы в том, чтобы обозначить эту точку отсечения универсально для всех регионов, тоже как будто бы есть. Вот тут называлась сумма 30 тысяч рублей. Но для некоторых регионов это приличная заработная плата. И тогда там будет, ну, 70% в регионе освобождено от уплаты этих налогов. Вернее, налога, по крайней мере, на доходы физических лиц. 7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Ну, вообще, честно, мне вот, например, эта идея кажется как минимум странной, потому что действительно начнут все жульничать. Я бы вот предложил, на самом деле, более рациональный метод добиться нужных для России целей, это для тех же многодетных, вот их освободить от налогов. Ну, возможно, с какой-то отсечкой, да, ну, там, я не знаю.
По доходам вы имеете в виду?
Ну, да, да, там, я не знаю, 2-3 миллиона, да, ну, годовой доход, если на семью, там, или 5-10. Ну, это уже пусть специалисты считают. Но вот такой вариант, мне кажется, был бы наиболее интересен.
То есть взять социально незащищенные или социально значимые слои, так их назовем, население, и вот с ними работать, а все остальное, экономически активную массу населения, оставить в покое, и как они платили налоги, так платить и должны.
Ну да, но потому что иначе это действительно просто все, вот предприниматель, который звонил, он абсолютно правильно сказал, что просто у всех сразу резко уменьшатся зарплаты до нужного уровня, а все остальное... Ну, это все остальное, все мы прекрасно понимаем, как это все делается.
Есть ли тот уровень, ниже которого, ну, скажем так, ну, скорее всего, не упадут? Ну, например, не смогут же все предприниматели перевести свою заработную плату официальную до уровня, там, условные 15 тысяч рублей? Это же будет фантастика.
Ну, да, возможно, но все-таки это достаточно большое количество людей. Да и плюс, вот если так вот отсечку эту делать, ну, а на каком уровне? Например, в Смоленске 20-25 тысяч рублей – это отличная зарплата. Ну, поэтому вот отметка в 30, ну, это практически весь Смоленск, да?
Да.
Ну, север, да, наверное, там немного по-другому все устроено, потому что там зарплаты больше. Ну вот, но, тем не менее, если брать среднюю полосу, да, страны, то вот эти вот 20-30 тысяч отсечки, ну, это действительно, это практически все население России, вот, кроме той самой Москвы. Ну, да, конечно, Москва – это каждый пятый житель России, но... Не знаю, мне кажется, это было бы глупо.
Спасибо.
И дополнительно бы стимулировало просто на жульничество.
Спасибо, принимается. Будда Сергей пишет, да откуда же эти предприниматели нал-то на серую зарплату берут? Я вот плачу откаты некоторым закупщикам, они плачут. 50% за обнал берем, пишет Будда Сергей. Антон пишет, отмена наличных денег вообще вскроет теневой рынок и криминал. Повысится собираемость налогов. Но мы к этому плавно идем. Поднять налоги на богатых, как в европейских странах, предлагает Дмитрий. Николай Любер, необлагаемый налог это минимум... Это минимальный прожиточный минимум, это как-то так вот звучит, на любую зарплату, плюс столько же за каждого ребенка. Это пишет Николай Любер. Вот такая точка отсечения. Освобождение от налогов, много летных уже есть, и это гроши, пишет Алексей Пашков. Надо переложить зарплаты, зарплатные налоги на людей, тогда фирмы будут платить 100% зарплату. Тогда бизнес будет белым, пишет Алексей. Тогда есть возможность, Алексей, что граждане Российской Федерации будут не платить налоги. Ну, вот этого очень опасаются в Минфине. Так-то они платят не задумываясь, потому что за них это делает работодатель. А когда от себя будешь копеечку отрывать, это же другой подход. 7373948, телефон прямого эфира, еще один звонок, слушаем вас. Да, здравствуйте. Плохо слышно. Тогда попробуем вас выслушать. Да, добрый вечер. Да, алло. В эфире, пожалуйста. Да, как вас зовут?
Меня Геннадий.
Да, Геннадий.
Я считаю, что подоходный налог при зарплате до 50 тысяч надо отменить, потому что просто малоимущие и, ну, скажем так, необеспеченная часть населения получит просто дополнительный доход, потому что эти деньги уходят в государство. Мы, по сути дела, являемся рабами государства. Государство может само себя обеспечить. Они берут, мы владеем практически все ресурсы, это принадлежит народу. Но распоряжается ему определенная группа людей, определенные компании и государства, и прибыль отвлекает. Именно эта группа.
Простите, а если 50 тысяч рублей точка отсечения, то это вот кто будет платить-то подоходный налог?
При зарплате при зарплате 50 тысяч 18% с НДС, по сути дела, остается у, ну, у работников.
Сейчас все... Так. Подоходный налог, ну, смотрите, тут можно много перечислять, там сколько мы отчисляем, в сумме получается порядка 46%.
У меня тоже да. Малое предприятие, там, на 6%. Я в итоге, там, если у меня зарплатный фонд минимальный 150 тысяч, то к этим деньгам я также 42% отдаю государству.
Да.
Я мог бы эти деньги отдавать работникам. Потому что мне государство ничего не сделало, чтобы мой бизнес процветал там или развивался.
Ой, да ладно, сейчас прибедняться-то будете. Совсем государство ничего не делает. Еще раз могу просто перечислять, пальцы загибая. Армия, это государство, полиция, правоохранительные органы, судебной системы, как, какой бы она ни была, это тоже государство.
Судебная система берет госпошлину, она себя обеспечивает.
Не обеспечивает она себя до конца.
Армия себя обеспечивает. Чем же она обеспечивает? На миллиардные заказы продают эти деньги. Откуда берутся?
Кому продают?
Государство идет.
Да, секундочку. Вы полагаете, что государство, когда покупает это государство, оно откуда эти деньги берет? Из налогов оно берет.
Не, хорошо. Налоги идут на содержание определенной группы, которая обслуживает систему и государство. То есть это и юридический департамент, и там МВД, соответственно, понятно.
А все остальные на чем? На самообслуживании, что ли, по-вашему?
Ну, не почему на оборонный комплекс однозначно, это, наверное, вторая статья бюджета после нефтяного бизнеса, который приносит доход в государство.
Это не так много, кстати. Если так, там сколько?
10
миллиардов долларов. 10 миллиардов долларов, по-моему. Могу ошибаться, да.
Ну, я считаю, что действительно есть определенная категория людей, где незначительно получаешь зарплаты, где государство забирает еще определенную дань в виде 18%. Я считаю, что это несправедливо. В том числе и подоходный налог с продажи имущества.
Я понял, ваше предложение. Точка отсечения 50 тысяч рублей. Кто больше, товарищи? Ну, я остановлю голосование. Результат следующий. Знаете, всего 68% наших слушателей полагают, что они получают такую заработную плату. Это в Москве сейчас преимущественно, да, то есть голосовали-то преимущественно москвичи, где мы вещаем больше всего. Так вот, всего 68% наших слушателей сочли, что они получают недостаточно для того, чтобы платить налоги. И только 32% считают, что вот в какой бы системе ни была, по справедливости они должны налоги платить. 68% на 32%. Мне кажется, что в результате этого голосования и сокрыт ответ на предложение господина Костина. Да? Но это то, чего опасается Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации. Что как только развернется дискуссия о точке отсечения, о неком минимуме, то прибедняться начнут пункт первый все. Ну и пункт второй. Пойдут всякие хитрые схемы, хитросплетения для того, чтобы люди получали вот тот самый минимум. Это будет оптимизация со стороны предпринимателей. И вот здесь бизнесмены, которые до нас дозванивались, абсолютно правы. Отмените транспортный налог, как обещали, требует лимузин. А это более конкретное предложение. Но с ним господин Костин не выходил. Перевести все в безнал, тогда все будет видно, кто сколько получил, пишет 911. Хорошо, но пока не очень получилось. Ну, в смысле, мы к этому идем, но пока еще не дошли до конца, до финиша этого процесса. 7373948, резюмирующий звонок. Да, здравствуйте. Мимо. Тогда вас выслушаем. Да, вот сейчас Василий. Да, Василий, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Ну, смотрите, во-первых, да, можно назначить точку отсечения, например, половину медианы. У нас сейчас медианная зарплата 24 тысячи в стране. Можно вот половину от нее назначить.
Это будет тогда вообще минимальный размер оплаты труда.
Можно назначить вообще медиану, но у тех, кто не платит на этот налог, нет избирательного права. И вот ты либо весь такой гордый избиратель и платишь налоги, либо ты не платишь налог, ну и не выбираешь. И тогда люди будут избирательным правом пользоваться, тогда люди будут ответственно к этому относиться. Это один момент. И второй момент. Нам обязательно нужна прогрессивная система налогообложения. Мягкая, но прогрессивная. Десятичный логарифм как основа. То есть, например, я плачу там 13%, плюс 10% пунктов за каждые 10 крат превышения некого минимального порога. Соответственно, тот, кто платит, тот, кто зарабатывает в 10 раз больше меня, платит на 10% больше.
Есть, спасибо. Да, это был Василий Орлов. Я даже не успею с ним поспорить, как хотел бы, но сейчас уже просто 18:30, это время новостей.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18:36 в эфире программы «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Новость, которая вызвала у меня сегодня восторг, это очередные извинения, которые прозвучали в адрес Рамзана Кадырова. Это произошло все, естественно, в Чеченской Республике. Так вот, что именно произошло? Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к Рамзану Кадырову из-за отсутствия место для проживания. Это я цитирую Лентуру. Сюжет о трех женщинах под названием «Очередной случай откровенного мошенничества» опубликован на YouTube-канале ГТРК «Грозный». Асет Эльбазурова, Зарема Ларсанова, Ехмат Метишева около 20 лет назад переехали из Чечни в дагестанский Хасавюрт. Они обратились к Кадырову с просьбой предоставить жилье, так как проживают в плохих условиях и им некому помочь. В сюжете телеканала указано, что после проведения проверки эта информация не подтвердилась. По данным канала, женщины самостоятельно уехали в Дагестан, а их родственники продолжали жить в Чечне. То есть ключевое, просто обозначаю. Три женщины уезжают из Чечни в Дагестан, потом обращаются к Рамзану Кадырову: «Дайте жилье, потому что мы живем в плохих условиях, помочь некому». Проводится проверка, в результате которой выясняется, что у женщин есть родственники в Чечне. Дальше. Во время встречи с женщинами первый замглавы правительства республики Иса Тумхаджиев рассказал, что у уроженок Чечни остались братья. Он подчеркнул, что такие вещи не соответствуют чеченским адатам. Тумхаджиев призвал родственников чеченок мужского пола следить за женщинами. Это ваши женщины, и вы должны это решать. Когда у чеченцев было, чтобы они не следили за своими женщинами? Это позор, добавил он. Автор сюжета сообщил, что женщины уже принесли извинения и пообещали восстановить родственные связи, так как поняли, что их жизненные неурядицы бросали тень на весь народ. Почему эта новость вызывает у меня восторг? Потому что это такой патернализм, патриархат в квадрате, который приводит к результату более характерному для общества, я не знаю, рыночного капитализма, если хотите. То есть это не проблема государства, что у вас плохие условия жилья. Решайте эти проблемы самостоятельно. Ну, как бы резюме, которое можно вынести вот из этой истории. Как решать самостоятельно? У вас есть родственники. Если вы не можете справиться сами, обратитесь к ним. Потому что таковы традиции. Это правило, это правильно, если хотите. А жаловаться главе республики на то, что у вас плохие жилищные условия, можно только если вы совсем в безвыходном положении. А если у вас есть братья, то есть лица мужского пола, то это их проблемы, это их головная боль, это они должны решать. То есть или вы сами, или ваши родственники. И только в самом конце, когда вы уже все потеряли, вообще все родственные связи, и никого из мужиков поблизости не оказалось, на кого можно было бы рассчитывать и положиться, вы можете обратиться уже к власти, ну, в лице вот главы республики Рамзана Кадырова. Вообще, удивительный для меня результат, ну, то есть привыкли к тому, что патриарх Чечни Кадыров должен решать все вопросы и заступаться за всех, кто обращается к нему. Но сейчас от этого, судя по всему, власти Чечни постепенно уходят, опираясь на традиции. Как это ни странно звучит. Вот такой восторг. Слушайте, несколько комментариев приму. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы пропадаете? Да, ну, сейчас уже слышно.
Да, вы знаете, это Александр, зовут, вы знаете, ну, дай бог ему здоровья. И чтобы на нашей территории это тоже распространилось, объясню. Только из-за этого у них нет вообще детских домов. У них нет брошенных пенсионеров, как у нас вот они ходят, выбираются. У них этого нет из-за того, что у них есть честь и совесть. Ну, в плане вот традиций, именно вот этих вот горских, восточных традиций. Да, меня много не устраивает, там большое вливание денег туда и т.д. и т.п. Мы можем об этом много говорить, да. Но вот такой подход. Я чувствую, что это мое. И я, честно сказать, вот я ребенка до сих пор уже, он, ну, сколько, 9 лет я не крестил, но мне кажется, я его все-таки в мусульманскую веру обращу, потому что это правильный подход.
Правильный подход, который стоит распространить на всю страну. Прежде всего, родственники должны отвечать за родственников. Так выходит?
Распространить на страну, где свои традиции. Это возможно. Ну, тоже татарстан, да, там вот где... Потому что мусульманская чисто, там, я не знаю, у чего... Ну,
смотрите, вы можете называть это исламским обществом. Это патриархальное общество. Это прежде всего патриархальное, и это считается нынче атавизмом. Потому что каждый человек, он сам должен заниматься своей судьбой, и вот такие обязанности возлагать на его семью, это как будто бы лишнее, особенно когда речь идет о государстве.
Это на самом деле спорный вопрос, и здесь рассуждаю,
да.
А там я считаю, что... И мы не поймем, вот мы сейчас, я наверняка, мне по шапке налетит очень много комментариев, естественно, да, вот, но я... его понимают, и это правильно. И на самом деле наши тоже, вы заметили, что у нас тоже все через Владимира Владимировича. Владимир Владимирович, помоги. Хотя куча родственников, которые ты можешь обратиться, нет, надо к президенту. Ну и вот, понимаете, вот мне кажется, там правильнее вот это сделать.
Спасибо. Николай Любер пишет. Это называется социальным государством. Где тут социальное государство? Государство говорит, это не мои проблемы. У тебя есть родственники, пусть они решают твой жилищный вопрос. Вот и все. Что еще? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Владимир, здравствуйте. Ну, это же их традиции, собственно говоря. У нас зато есть закон, что дети должны платить алименты родителям. Так что, если родители захотят, они могут их получать. Собственно, что вас так это удивляет? Я, конечно, не хочу, чтобы на нашей части территории распространялись вот эти вот положения, но Чечня так живет нормально. Это их выбор.
Это их выбор, это нормально. Я не знаю, вот смотрите, такая практика вам кажется, ну как это, архаизмом. Ну, это неправильно, это не справедливо. Ну, черт, я знаю. Ну, в общем, это то, от чего стоит уходить. Это 134-21-35, а вы бы вот эту практику-то распространяли, это 134-21-36. Вы бы эту практику распространяли, 134-21-36. Это неправильно, от этого нужно уходить, 134-21-35. Вы бы эту практику распространяли, это 134-21-36. Нам бы в Германию такие понятия «мир» бы завоевали, это пишет Александр Риттер. Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Дмитрий, Москва. Слушал, в принципе, что вы сказали, что это возврат к патриархальному обществу, я полностью с вами согласен. Сам я вырос на Кавказе, в Кабарде, даже могу сказать. Ну, я православный.
Так.
То, что это обычаи чеченцев, ингушей, кабардинцев, я тут не согласен. Это, на мой взгляд, это просто общечеловеческие традиции.
Ну, у вас могут быть разные отношения с вашими родственниками. Сколько историй?
Могут. Да, когда тебе трудно, ты в первую очередь идешь к соседу, а потом уже к родственникам. Ну, это вот такие понятия есть. Как? Ну, я бы не отказался, если бы такое отношение к семье, к понятию семьи в большом, а не только муж, жена, дети, немножко больше, и братья, и двоюродные, и троюродные, распространилось бы и больше, чем южные регионы.
Хорошо, я просто... Ну, давайте тогда мы эту историю разовьем и представим, как это будет выглядеть. У вас есть семья. Семья, предположим, большая. В этой семье есть мальчики, девочки, там, ну, всех, да, как понемногу. И, например... в семье, ну, я не знаю, там по-разному складываются отношения, но в любом случае вы, как мужик, несете ответственность за всех в этой семье, например, женщин, да, и если у них проблемы, то вы их проблемы берете на себя прежде всего. То есть они не имеют права обращаться к государству тогда, а вы их проблемы берете на себя. Это правильный, например, подход или нет? Если это неправильный подход, тогда 134-21-35. Если это правильно, тогда 134-21-36. Голосование продолжается. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир.
Вы знаете, а уже же был как-то вот в Казахстане, я бывший гражданин Казахстана, Назарбаев же сказал, что не надо платить пенсию. Есть родственники. Этот. А я, как бывший гражданин Казахстана, и вот мне товарищ, который занимается бизнесом, он хорошо как-то сказал, хорошо вам русским, говорит, у вас двоюродный брат уже, считай, как не родственник. А у нас Саула приедет, и говорит, я его в глаза не видел, а я ему должен помогать.
И, ну, может быть, это правильно.
Вот он и говорит, у вас как-то вы рубите, а мы нет, он говорит, я по материной, его мне начинает перечислять, я даже не вспомню. И все, он говорит, я не могу отказать, вот должен я в институт за него заплатить, должен туда. И вот так же, вот у мусульман очень развита вот это семейные кланы, то есть как бы поддержка.
Я понять-то пытаюсь, вот что, это вызывает у вас восторг, или вы...
Я считаю, неплохо, Владимир, вы же были в Чечне, и я вот сколько друзей в Чечне. Вы же наблюдали, вот сидите в кафе, заходит старший, и даже незнакомые люди встают.
Да, ну, но хотели бы вы жить в Чечне? Это тоже следующий вопрос.
Ну, видите, тут двояко. Кому-то хочется свободы, как бы независимо быть. А кто-то, раз ты живешь, ты должен подстраиваться, должен соблюдать теми законами, где ты находишься. Есть. Поэтому многие, вот я знаю, уезжают, как бы вот товарищ уехал в Чечню, он говорит, ну, не могу, как бы, ну, не каждый, но он говорит, мне как бы тут посвободнее.
Спасибо. Василий пишет. Правый подход во всей красе. Зарабатываешь, содержишь нахлебников, несешь ответственность и навязываешь им свою волю. Не зарабатываешь, будь покорным и униженным. А если сирота, то бедствуй и иди на панель, как в Российской империи, пишет Василий. Какого черта ты лезешь, куда тебя не просят? У тебя под носом ничего не заметил, как бесплатное жилье умукнули у народа. Это спрашивает 955-й. Если вы ко мне на «ты», то я не понимаю, почему. С какой... Мы с вами не пили еще. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Марина меня зовут.
Да, Марина, пожалуйста.
Московская область. Вот вы знаете, я как бы небольшой специалист. Там, патриархат, не патриархат, традиционное общество или наоборот прогрессивно. Мне кажется, что у каждого народа свои традиции, и как бы пускай они там занимаются. Но с другой стороны, понимаете, вот как бы одно дело помочь родственникам, которые нуждаются.
Да.
И совсем другое дело вменять им это в обязанность.
Да.
Может быть, у них у самих, я не знаю, последний хрен без соли доедает. Вот, это одно. И второе, я вообще совершенно не понимаю, почему те женщины должны извиняться за обращение. Ну, обратились. Ну, отказали им, указали, что у них есть... Зачем они извиняются? Это преступление какое-то или что?
А это, ну, значит, не поступили...
Больше вот это интересно,
поступили не по понятиям. Ну, вот так. Да.
Обратиться, попросить о помощи, это не по понятиям?
Да, потому что есть родственники. И родственники мужики, все. А это уже тень бросает на весь народ. А это неподобающее поведение. А это
не зачет. Мне кажется, что вот просьба о помощи, это не может бросать тень. Скорее бросает тень то, как на это отреагировали.
Есть.
Вот почему-то кажется так.
Спасибо. Ну, тут, смотрите... Я остановлю сейчас голосование. Итог. Такой вот он. 38% наших слушателей говорят, что это неправильно. Но вот такой подход, который продемонстрировали в Чечне. То есть взвалить обязанности на решение проблем этих женщин на их родственников, на их братьев. Это неправильно, говорят 38%. Такой подход следовало бы распространить, говорят 62% наших слушатели, 62% этот подход бы распространяли за пределы Чеченской Республики, то есть готовы были бы на себя брать ответственность или хотели бы, чтобы за вас взяли какую-то ответственность. А есть ли границы у этой ответственности? Тоже вопрос. Ведь 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у вас радио говорит Москва, поэтому, наверное, вот в основном мнения такие, они, ну, в основном о том, что это неправильно.
Но почему? Вот я напомню, итоги голосования, 62% говорят, как классно, да.
Ну, может быть, голосуют откуда еще. Я просто вот нашел недавно, ну не то, что недавно, нашел себе девушку, и вот она приехала не с Дальнего Востока, но вот оттуда, из глубинки. И у нее, то есть она приехала к своей семье сюда и жила у своей тети.
Да.
Я к тому, что у них вот это тоже было как бы нормально абсолютно, что она приедет, ее все ждали, и она жила у них дома достаточно долгое время. Вот, хотя сам я лишь со своими двоюродными братьями и сестрами даже, ну, с праздником друга не поздравляем, потому что, к сожалению, вот как-то у нас потеряна связь.
И вы сожалеете об этом. А если бы к вам приехали ваши троюродные братья и сказали: слушай, мы тут решили делать бизнес в Москве, мы у тебя пока поживем.
Нет, нет, ну, да, конечно, нет. Пожить бы я им отказал, ну, потому что мы как-то чужие друг другу люди.
Но родня, ну, вы только что сказали, что это вас вызывает как будто бы восторг определенный внутренний.
Ну, мне кажется, нужно, то есть, ну, хотя бы начать сообщение, то есть, а если это незнакомый человек, то уж родня, не родня, а все равно как бы чужой, я считаю.
Долго ли познакомиться? Сели на кухне вечерком, все, через полчаса уже как будто бы знакомые и говорите, что вы уважаете друг друга. Но я понял, спасибо за мысль. Ну, то есть, такое двоякое трактование. То есть, с одной стороны, это не то чтобы зависть у нас вызывает, но мы восторгаемся тем, что вот такие крепкие родственные связи, что даже можно возложить ответственность на родственников за всю семью, да, то есть это их зона ответственности, их сфера ответственности. А с другой стороны, когда эту рубашку примеряешь на себя, то вот здесь возникают сомнения, а хотел бы ты сам вот так же или как? 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, спасибо большое за тему. Смотрите, история такая, тетки сделали все правильно, они видят, что на их этнос от русских сыпется золотой дождь. Просто триллионами. За отжимание Мерседес, этому там еще один Мерседес, этому еще один Жипак. И они совершенно справедливо говорят: слушайте, а нам жить негде. А им говорят: слушайте, ребята, идите занимайтесь своими делами с родственниками, а мы тут сами все это дело, ну...
Да сгоняйте в Грозный. Вот это, знаете, тоже такой миф определенный о том, что там все в золоте купаются и протолкнуться от джипов некуда вообще.
Это не только у меня этот миф. Этот миф у всех, кто живет вокруг Грозного. Но не у всех, у абсолютного большинства.
У абсолютного большинства?
Местных жителей. Они видят новости, они не могут ничего сказать. Они чуть что сразу: пожалуйста, извините, мы были неправы. Как и в этом случае. Поэтому тетки сделали все правильно. Они просто обратились к тому, на кого просто валится бюджет Российской Федерации. Спасибо большое.
Да-да, спасибо. Но еще раз. Стоит просто приехать в тот же Грозный, посмотреть. И тогда половина мифов развеется мгновенно относительно того, что там дождь золотой льется практически на всех. И там люди не знают, как уворачиваться от бумажных купюр, которые в них летят. Да, еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, привет. Успели про чеченских женщин еще?
Да, вот сейчас завершаем.
Слушайте, да, я хотел, да, сказать, что знаете, что у нас считается, что мужчины и женщины равны в правах. Собственность на человека у нас запрещена. Ни про каких родственников в Конституции не сказано. Сказано, что каждый человек имеет право на жизнь, на образование. И когда вот эти чеченские женщины обратились к главе Чечни, они обратились к государству. А чиновники предлагают им обратиться к родственникам. Да. То есть они не отличают государство от народа. Они считают, что это какой-то первобытный общинный строй.
А можно уточнить, а вот государство, да, с какого ляда должно брать на себя ответственность за их обеспечение жильем, например, вот, если они экономически активны?
Они могут не брать на себя ответственность, должны им ответить в письменной форме. А когда они говорят, что стыдят этих женщин народом, говорят, что на весь народ бросает тень. В чем тень бросается? Женщины обратились за помощью к главе государства, к главе республики.
Нет, есть конституция, есть традиции. И вот здесь идут поперек традиции, это не нравится, например, властям Чечни, они за это делают замечания.
Смотрите, чиновники, они не могут рассказывать нам ни про какие традиции. Мы будем тогда, давайте мы здесь русские люди и будем во всей России рассказывать про свои традиции всем.
Так мы и так про всем рассказываем.
Они должны, слушайте, да, вот если есть государство, мы не рассказываем, мы отделили веру.
Секундочку, вы говорите о том, как должно быть. Я
к чему говорю, что чиновники, они чуть-чуть отстали в развитии. Если они хотят быть чиновниками, действительно президентами, пресс-секретарями, еще что-то, они должны понимать, что они не должны обращаться в каменный век такими же терминами, что есть родственники, есть община, но это, говорю, это докуда может довести?
Да. Спасибо. Да я просто напомню, что еще в 2015 году задал Рамзану Кадырову вопрос, что первично, а что вторично. Вот есть Коран, а есть Конституция. Выберите, пожалуйста. Вопрос, конечно же, для него был некорректный, но в итоге он сказал, что Коран, конечно, на первом месте. А дальше можете сказать, Кадыров не прав. Ну, это неправильно, он не должен быть главой республики. Это ваше мнение, у него есть его мнение. Вот и все. А вот такая многонациональная Российская Федерация с разными республиками, разными традициями, разными подходами. Как хотите, так и живите. Что еще? Был в Грозном 2 недели назад, 2 улицы, да, в остальном дыра, в среднем, как по всей стране, это Танти пишет. Прикиньте, что начнется в Чечне и Дагестане, когда... не будет Владимира Путина. Только вот опять русским разгребать, об этом пишет Дмитрий. Не знаю еще, что начнется. Пока все под контролем, есть кому контролировать. Хорошо, когда семья большая и крепкая, и всем родственникам есть дело друг до друга, пишет 632-й. Ну и, пожалуй, последний резюмирующий звонок по этой теме. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я совершенно полностью согласен с предыдущим звонившим, но, к сожалению, и моему, и его... Я помню, как в последние годы жизни Бориса Абрамовича, когда было очень много скандалов с РПЦ связанных, господин Путин сказал, что у нас хоть и светское государство по конституции, но православие первостепенно. И поэтому я вот не жду от наших чиновников того, чего бы хотелось предыдущему звонившему мне бы. К сожалению...
Такова реальность. Соляви примерно так. Ну, да.
Очень грустно.
Спасибо. Ну, вы грустите, а напомню итоги голосования 62% наших слушателей. Такой подход нравится, поэтому, можно грустить, можно, а большинство радуется. Вот и все. Я предлагаю сейчас через мгновение поговорить о движении в Москве.
В движении.
Так, по оценке ЦОДД, сейчас загруженность оценивается в 7 баллов, движение плотное, рабочее, что касается автомобилей, их одномоментно в движении 807 552 штуки. Что происходит у вас, можете позвонить и рассказать, телефон прямого эфира 7373948, слушаем вас внимательно. Да, добрый вечер.
Да, здравствуйте, меня зовут Дмитрий, Москва, я музыкант, и вот хочу сказать, что на самом деле это...
Вы по теме, а я сейчас уже про движение просто спрашиваю, да.
А, по движению, могу сказать, что на 905 года проезжаем более-менее свободно, вот, и 2 копейки по поводу стриминга, что на самом деле доля, которая идет автором музыки, музыкантам.
А, спасибо, мы даже стриминг не обсуждали, здесь какое-то пересечение по волнам получилось. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Владимир, здравствуйте, Сергеич. Внешнее кольцо от Варшавки и в сторону Звенигородки плохо. Наружка такая же, внутренняя такая же.
Внутренняя
такая. Варшавки в обратку.
Да, спасибо, принимается. Ну и, пожалуй, что все, да, после новостей, после информационного блока и рекламы. Мы вернемся и продолжим новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут. В эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Ничего сверхъестественного не происходит в эти минуты. Просто смотрю на ленты информационных агентств. Продолжаются заявления, например, господина Костина, который Ленфильм не сможет самостоятельно погасить кредит ВТБ. Нужна господдержка. Вот такое вот. Или Костин ожидает ключевую ставку не ниже 6% в ближайший год. Ну и правительство РФ не обсуждает повышение планки инвестирования средств Фонда национального благосостояния. Это уже заявление Силуанова. Ну, то есть ничего такого. Да, теперь хотел бы обратить внимание на те новости, которые еще сегодня приходили. Ну, можно с популизма начать, можно нет. Но давайте без популизма сейчас. Работников СМИ могут обязать иметь при себе членский билет Союза журналистов России при работе на митингах и других публичных мероприятиях. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что готовит такую законодательную инициативу. На всякий случай уточню, это не тот Владимир Соловьев. В интервью нашей радиостанции Владимир Познер назвал это предложение верноподданническим и заявил, что ряды членов Союза журналистов из-за нее не пополнятся. Если цитировать, мне эта инициатива кажется странной, направленной на то, чтобы затруднить возможность журналистам и людям, работающим в соцсетях, присутствовать и освещать протестные митинги и шествия. Но это не совсем так, это я уже от себя добавляю. На всякий случай напомню, глава Союза журналистов Соловьев анонсировал свою инициативу на заседании рабочей группы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Перед тем, как мы погрузимся в дискуссию, я заведу голосование. А после этого уже можно будет начинать. Вы, смотрите, предложение какое? Соловьев, который не тот Соловьев, а другой Соловьев, говорит следующее. Слушайте, на митингах очень часто прикрываются корочкой пресса все, кому не лень, а при этом будучи активистами, с тем, чтобы ну, их не повязали там те же правоохранительные органы. Ну, то есть, вот эта корочка на сегодня, это уже не свидетельство того, что ты принадлежишь к какому-то изданию, а это такой слабенький, но все еще оберег от полиции. И это неправильно. Поэтому Соловьев говорит, давайте мы будем считать журналистами только тех, кто состоит в Союзе журналистов России. А у меня к вам вопрос. Это же вопрос всегда там доверия, недоверия, вот этому всему. Значит, смотрите, у нас есть блогеры, ютуберы и все, кому не лень. Они не руководствуются ни законом о СМИ, они руководствуются только своим пониманием о том, что есть такая информация, там, своими представлениями о прекрасном и прочее. Но при этом они довольно популярны сегодня, да? И вы им, например, доверяете больше, чем классическим СМИ. Это 134, 21, 35. Вы ютуберам, вы блогерам доверяете сегодня больше, чем классическим СМИ. Это 134, 21, 35. Вы скорее классическим СМИ доверяете больше, чем блогерам, ютуберам. Это 134, 21, 36. Ну, то есть, кто имеет право сегодня называться журналистом? Вы больше доверяете блогерам, ютуберам. 134, 21, 35. Вы больше доверяете классическим СМИ. Это 134, 21, 36. Все. Голосование, значит, началось. Префиксы в том и другом случае 8, 4, 9, 5. А теперь уже можно более конкретно и подробно разбирать то, о чем говорил Владимир Соловьев. Он обозначил проблему. Сегодня удостоверение пресса используется как оберег во время протестных акций. Активисты используют вот корочки различных изданий, в том числе и интернет-изданий, исключительно для того, чтобы как-то активно противодействовать полиции во время вот каких-то массовых мероприятий, в случае чего начинают кричать «пресса, пресса». Это неправильно считает, например, Соловьев, который не тот Соловьев, а другой Соловьев. Ну, а теперь, да, уже начинается дискуссия. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, только сегодня вот буквально смотрел ролик, канал есть, ну, может, рекламу сделать, может, нет, не знаю, канал «Движение» такое есть. И сегодня, значит, смотрю ролик очередной вышел, я просто подписан на них. Абсолютно без жилетки вот этой прессы, без всего, они, ну, скажем так, пытаются наехать на росгвардейцев. Вот. Корявенько. Потом что делают? Они отходят. Он одевает... Вот посмотрите сегодняшний ролик. Он одевает этот такую жилетку светоотражающую, написано «пресса», подходит, тыкает в лицо корочками, что «пресса», и начинает на одного из... Или милиционер, просто такие полицейские, или разгладец, не знаю. И начинает на него это... Да ты не прав! То есть начинает тут, вот, знаете... и тут же говорит... аккуратно, будет статья, если вы меня тронете, я журналист. Вы представляете, на самом деле, я, наверное, Соловьев прав в этом плане, вот серьезно говорю.
Но ведь сейчас уже изменились и сами медиа, и подход, и все остальное. Это вот здесь получается палка о двух концах.
Ну, я согласен, но создайте нормальное журналистское общество, ну, проверьте, вот, если ты действительно, вот, кто прикрывается, да, то есть, нет, здесь реально надо навести порядок, потому что же вы видели на акциях, на вот этих двух, которые были, да, самые такие, скажем так, шумные, не последние на САХ, а вот эти, несогласованные, так там половина, они надевают жилеты, бросаются на ментов, да, которые стоят, и тут же начинают корочками тыкать, что ай-яй-яй, нельзя. Статья, нападение на журналиста. Но это же тоже не дело, на самом деле.
Да, спасибо. От себя просто добавлю. Значит, смотрите, я никогда не был членом Союза журналистов. Вообще никогда не был. Ну и получается, по словам Соловьева, что я тогда не могу освещать эти массовые мероприятия как журналист, ровно потому, что я не член Союза журналистов. А мне кажется, эта организация несколько... лишний. Ну, это мой, опять же, взгляд. Еще 7373-94. Ну, как тогда наводить порядок? Ну, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Ну, замечательный, конечно, слушатель. Он так, очень, ну, как бы там узрел каких-то ужасных журналистов, которые таких моральных страданий, наверное, что, наверное, не меньше по трешке каждому ОМОНовцу должны выдать. Ну, ладно, это я так думаю, что неважно. А по сути поставленного вами как бы вопроса, здесь, на самом деле, все очень просто. Дело в том, что никаких корочек вообще не должно быть. Сотрудники полиции должны задерживать правонарушителей. А правонарушителями являются только те, кто как бы, да, применительно как бы, вот этим, к массовым беспорядкам, которые что-то бьют, поджигают. И здесь совершенно не важно, есть у него значок пресса, нет у него... Понимаете, то есть, вот, я к чему говорю, что здесь как бы, перевернута как бы, вот, сама идеология, собственно говоря, для чего существуют, так скажем, правоохранительные органы. То есть, получается, они должны мести, как овчарки, как говорится, фас всех подряд, а вот если есть какая-то справочка, то этого не мести. То есть, понимаете, здесь, вы согласны со мной, что единственным критерием, которым должны руководствоваться сотрудники полиции, это правонарушение, а не то, что вот есть справка, то, что ты журналист или нет справки. То, что вы, Владимир, сказали, что у вас, например, нет, это тоже один из аргументов. Но мне кажется, тот мой аргумент, он покрывает все, так скажем, льготные и нельготные категории.
Есть, спасибо за позицию, принимается. Еще 7373948, слушаем вас. Да, добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
Совершенно гражданин Соловьев, собственно говоря, подтвердил один факт, о котором до сих пор стесняемся друг друга признаться. Наше общество разделилось на сословные по сословию. Поясню на примере. Недавно я ехал в машине с росгвардейцами, действующими офицерами. И значит, картина такая, необходимо проехать по обочине. Один говорит другому, у тебя ксива с тобой, все, поехали. Так, собственно говоря, журналисты теми же силами прикрываются, пытаются создать свою...
Пытаются, ключевое, пытаются. Ну, ровно потому, что да. Это очень слабенький оберег по сравнению с удостоверением Росгвардии,
конечно,
или полиции.
Конечно, конечно, но хоть как-то, хоть чем-то прикрыть себя, хоть чем-то
дальше
обезопасить.
Следующее. Ну, не всем журналистам нравится, что сейчас журналисты записываются все, кому не лень. Есть закон о СМИ, есть какие-то понятия, цеховая солидарность, там множество всего. Было, по крайней мере. Было. А сейчас уже как будто бы это все ушло.
Ну, тут как кто успел, в отходящий поезд уже, кто успеет.
То есть все. Ну, проехали, да. Это не актуально больше.
Да, да.
Спасибо. Еще. Голосование, кстати, продолжается. Вы кому нынче больше доверяете? Ну, скорее вот блогерам, ютуберам. Это 134-21-35. Скорее классическим СМИ. Скорее классическим СМИ. Это 134-21-36. Голосование продолжается еще. 7373-94-8. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер. Вот правильно предыдущий сказал, что гвардия, да, она должна соблюдать закон и защищать. У нас сейчас депутата не трогают, прокурора не трогают, следователя не трогают и так далее. Я считаю, что если он нарушил закон, он должен нести наказание. Его можно задержать, как говорится, отправить в отделение и так далее. Тут пьяный сбил, еле из машины вылазит, корочку показывает, я прокурор. Ну и что ты,
да,
прокурор?
Значит, смотрите,
ты прокурор в кабинете.
Я поясню. Есть закон о средствах, да, массовой информации, который подразумевает, что журналист обладает несколько большими полномочиями, чем рядовой гражданин Российской Федерации. Например, во время каких-то там проведения массовых мероприятий он имеет право быть за ограждением, за какими-то ленточками, которые выставляет полиция. Это, в принципе, прописано в законе о средствах массовой информации. Он имеет право там работать. Если ты прикрываешь прикрываешься удостоверением журналиста, а сам активист, то это уже как будто бы чуть-чуть нечестно. Вот так.
Подождите,
это считается.
Минуточку, да. Минуточку. Вы прошли за ограждение, но вы не ударили росгвардейца, правильно? Не нахамили ему, не пошли и так далее. Это работа. Не надо путать одну с другом.
А росгвардеец, у которого за спиной начинают митинговать, он в этот момент что должен почувствовать? Безопасность?
Что значит митинга?
Ну, если предположим.
Там... Стоят... Нет, подождите. Вот,
да.
Знаете, у нас вот это самые выборы, это самые митинги, забастовки.
Мусора, позор России! Мусора, позор России! Кричат в спину в этот момент росгвардейцам, которые стоят в оцеплении. А кричат...
Это оскорбление.
Че?
Нет, это оскорбление должностного лица.
Нет, они конкретно никого не оскорбляли. Они просто говорили...
Так?
Ну так, вот я пресса, я здесь что хочу, то и кричу. Ну что...
Если вы оскорбляете человека, вы оскорбляете чиновника, да? Он полицейский там и так далее, мусора там, и вы его оскорбляете.
Он, журналист, если это опытный балабол, скажет, а что, вы на свой счет приняли? Я вообще не про вас. Что вы оскорбляетесь?
Ну, я, как говорится...
Ну, да, дальше начинается. Грань, короче, ну ключевое. Ну да. Просто, да, в союз журналистов говорят, слушайте, с этим нужно что-то делать. Вот что с этим делать?
Не, а что, подождите, если корочка, да, дана, значит, она, как говорится, ну, то есть... Там представляют, что можно кричать, что нельзя кричать. Так что ли будете прописывать?
Не, вот я не знаю. У меня нет рецепта. У Соловьева есть рецепт. Этот рецепт мне не очень нравится. Но еще раз для всех напомню, что это не тот Владимир Соловьев, которого...
Не, я понимаю, который, да, понятно.
Да.
Ну, мне кажется, все должны соблюдать закон. У нас вот какие-то есть привилегированные, а какие-то непривилегированные. Вот. Все оттуда идет, понимаете? Я могу ехать, например, да, если у меня корочка, я лечу 100, 150 и 200. Я лечу, у меня корочка. Я как... Ну, лети. Но если ты сбил, тогда отвечай. Я не отвечаю. А что, а как? Что, я корочка?
Спасибо. Это тоже мне не нравится, но такова жизнь опять. Мы вот к этому тезису возвращаемся. Еще что? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, полицейские мусора – это не оскорбление. А если я буду говорить журналисты шелкоперы, старинное русское слово, тоже не оскорбление.
Слушайте, вы сейчас хотите о русском языке побеседовать или о чем? Ну, правда.
Нет, а просто хочу сказать, что журналист шелкопер.
Ну и что?
Все. Это не оскорбление?
Вы можете сказать, там, вторая древнейшая, там, журналисты все проститутки.
Ну, что вторая, да. Это само собой.
Да, просто опытный журналист на это даже не обратит внимания. Ну, говорите и говорите, господи. Ага. Все метро.
Значит, которую можно называть.
Да, называйте, еще раз. Для тех, кто не понимает, мне нужно иногда периодически, ну, не знаю, держать плакат «Ирония» или «Сейчас будет вербальный пример». Товарищи, когда я говорил о том, что мусора – позор России, и это не оскорбление, я приводил пример того, как это может выглядеть в жизни. Да, как происходит зачастую в жизни и прочее. Поэтому не воспринимайте все буквально. Да? 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Уважаемый Владимир, да. Вы понимаете, вы подняли очень серьезную тему, и есть много эффектов. Есть эффект Кристины Потупчик и, допустим,
да.
Кати Винокуровой. Это одно отношение прессы, согласны?
Есть
такое. Есть такое понятие, как правозащитная деятельность и журналистика. Это уже ближе к Татьяне Романовой и Божене Рынской.
Есть еще политический активизм, ну и прочее, да.
Да. Ну и есть блогеры такие, допустим, как Кононенко. Вот. То есть настолько сложный вопрос, он настолько многообразен. И вот то, что Соловьев председатель Союза журналистов прошелся, только аспект чисто вот такой. Ну, вы правильно вообще подняли эту тему-то, но ведь решение Соловьева чисто такое прикладное, приказораспорядительное, согласитесь.
То есть вам это предложение не симпатично, мягко говоря?
Ну, это, так скажем, хотя бы что-то.
Хотя,
вот так скажем.
Хотя бы что-то.
Но это не это абсолютно не решает проблему в целом. Потому что если по-серьезному этим заниматься, то этим надо заниматься на уровне Государственной Думы и Общественной Палаты.
Спасибо, принимается. Что еще? Я так понял, Соловьев хочет подвести к тому, чтобы всех, кто снимает на митинге, упаковали, но кто покажет корочку, того не трогать, а корочки будут у своих и покажут, что надо, а не то, что блогеры сняли. Это пишет Ипатий. Ну, напомню, что разные СМИ есть, в том числе и оппозиционные, но их действительно меньшинство. Поэтому здесь, да, перекос, перевес будет в определенную сторону. Может быть, теоретически. Но если вы обратите внимание, то классические медиа, ну, сейчас прежде всего телевизор возьму, да, то телевизор, он предпочитает такие мероприятия не замечать. То есть не было в новостях, значит, не было мероприятия. Примерно так. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Владимир, это Александр из Москвы.
Да, Александр.
По поводу вот этой темы Соловьевской, тут любопытно, кто такой журналист вообще? Очевидно, что это сотрудник средств массовой информации, зарегистрирован должным образом.
Да.
Который исполняет в данном месте редакционное задание. То есть, соответственно, это задание он должен иметь на руках. Обязан ли журналист при исполнении своей профессиональной деятельности быть членом Союза журналистов?
Нет, не обязан. Сегодня не обязан.
Вот. Всех ли журналистов принимают в Союз журналистов?
Ну, в принципе, это не такая большая проблема.
Нет, ну, проблема большая или небольшая, дело не в этом. Дело в том, что, скажем, исполняя какие-то профессиональные обязанности, от человека требуется соответствовать определенным стандартам. Ну, доктор должен иметь лицензию для того, чтобы вести врачебную деятельность, журналист, соответственно.
Но изменился мир. Хотим мы этого или нет, изменился мир. И сегодня у некоторых изданий тираж, там, я не знаю, или просмотров гораздо меньше, чем у тех же самых блогеров-ютуберов, которые, по сути своей, уже тоже давно журналисты. Просто они действуют по иным стандартам.
Да, они действуют по иным стандартам, но, тем не менее, они обращаются в большую аудиторию, возможно, как вы правильно сказали, в порядке больше, нежели обычные традиционные СМИ. Но, тем не менее, зарегулировать их деятельность таким вот образом, как предлагает Соловьев, невозможно, потому что они не являются, по факту, да, юридически, они же не являются сотрудниками СМИ. Нет. И почему Соловьеву вдруг взбрело в голову, собственно, регулировать деятельность тех, кто ему вообще не подчиняется никаким способом? Это сложный, в общем, вопрос. А люди ведь звонили сегодня в эфир, я внимательно слушал, просто был за рулем, мне сразу мог дозвониться до вас. Ведь, по сути дела, журналист, как индивид, как субъект права гражданского, он ведь тоже может допускать некие отклонения в части соблюдения законодательства.
Может. Или, например, но он за это должен понести ответственность, она предусмотрена.
Как любой другой гражданин. Но мы же от любого другого гражданина не требуем принадлежности к СМИ, скажем, или иметь на руках зрение Союза журналистов. Нет. Почему я в качестве своего личного блога не могу освещать какое-либо событие, находясь там, и не нарушая закон? Это же неправильный подход, то, что предлагает Соловьев. Соловьев действует в рамках своих корпоративных интересов, может быть. Он управляет Союзом журналистов.
Конечно, нет, конечно. Его интерес здесь виден. Ну, просто он поднимает проблему. Да.
Конечно. Он пытается продвинуть свое, собственно, свою организацию, да, которую он управляет. Но, тем не менее, не все в жизни регулировать можно таким вот образом.
Да, есть.
Так что, да. Да, люди говорили о том, что люди все должны соблюдать закон. Да пускай они их соблюдают, и все будет нормально, и безо всяких встреч союз журналистов. Удачи вам, все.
Да, спасибо. Мебель пишет, государство само приравняло блогеров к СМИ, а теперь не хочет давать им такие же привилегии. Нет уж, дружочки, хавайте теперь то, что сами принимали, пишет Мебель. Я напомню, что государство пыталось регулировать деятельность тех же блогеров и там тысячников, вспомните закон о тысячниках, но это все кануло в лету, ну то есть это где-то вот в той легендарной реке утонуло и больше не всплывает. Я член Национального реестра специалистов в области строительства. Чем я хуже прессы? Мне тоже оберег нужен, это пишет Артем. У нас есть граждане первого и второго сорта. Пишет Коман. Примите как данность. Наше государство шло к этому и пришло. Журналисты, не все граждане первого сорта, а одних можно и в грош не ставить, а другие не подсудны. Это пишет Коман. Ну и Алехин на всякий случай интересуется, что конкретно предлагает Соловьев. Еще раз, это не тот Соловьев, это глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, который предложил наделять, там, не знаю, чем, иметь при себе членский билет Союза журналистов России при работе на митингах и других публичных мероприятиях А это будет оберегом. Ну, то есть, членский билет – это оберег. А удостоверение пресса – это уже оберегом не считать, потому что сейчас в прессу записывают все, кому не лень. Все, я остановлю голосование. Результат. 52% наших слушателей склонны на сегодняшний день больше доверять блогерам-ютуберам. 52% наших слушателей и 48%, соответственно, процентов наших слушателей более склонны доверять классическим СМИ, вот в нынешних условиях. 52% на 48%. Так проголосовала наша аудитория. Ну, позвольте такое вольное округление. Фактически 50 на 50. Ну, и «Лимузин» вспоминает Пореченкова, который строчил из пулемета в каске пресса. И тоже это вызывает определенную иронию. Хинштейн не поспел с инициативой. Он же теперь... кто он там? Он не пресс-секретарь, он как идейный больше в Росгвардии, не знаю. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Владимир. Первый раз вам звоню, Сергей Николаевич мне звонит.
Да, Сергей Николаевич.
Да, значит, смотрите, получают разрешение на митинг. Тут же в это же окошечко, пожалуйста, с аккредитацией. Получил аккредитацию, вот у тебя оберег. Не получил аккредитацию... Ну, прости, ты обычный гражданин, который может вести там блок или что угодно. А не санкционированный, не разрешенный, не вообще отвечать в СМИ.
Вообще нельзя такая... отвечать в СМИ? Но это же событие, это новость.
Да.
Как СМИ может пройти мимо новости? Это тогда будет не СМИ, это будет хреновая СМИ. Что делать? Пропал. Ну, мы не можем... игнорировать новости. Но это было бы неправильно. Если есть какое-то масштабное событие, то мы обязаны, как журналисты, вот здесь я возвращаюсь к стандартам, о нем рассказать. А просто получать аккредитацию только на согласованные митинги, а на несогласованные аккредитации, соответственно, не выдавать, и тогда их, получается, не освещать. Но это было бы, мягко говоря, странно. Да, тогда вот этот перекос в сторону блогеров-ютуберов от классических СМИ отличался бы, я думаю, в разы, если бы эта инициатива нашего слушателя была реализована. Ну и, наверное, резюмирующий звонок, полторы минуты до новостей, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер, да.
Меня зовут Олег Щелков. По поводу журналистов. Что журналист, что Росгвардии, это те лица, которые находятся при исполнении. Они выполняют, одни выполняют задачи своего начальника, начальство, другие выполняют редакционные задания. Поэтому ни те, ни другие не имеют права на митингах, если мы говорим именно про митинги, да, не имеют права принимать ту или иную сторону.
В идеале, да, но так не происходит.
Ну, смотрите, да, вот то, что мы говорим, в идеале, да. Но почему это идеал не привести в действие? Да? Если ты начинаешь принимать ту или иную сторону, да, то твой оберег в качестве жилетки или в качестве удостоверения журналиста, он просто не должен действовать.
Кто его будет аннулировать?
В данном случае правоохранительные органы, если должен человек...
А еще хуже получится. Тогда милиция у нас, или, господи, полиция будет решать, кого считать журналистом, а кого нет.
Кто принимает, ну, то есть все равно, даже если тот же самый Росгвардеец задержал журналиста за, как они посчитали, что он начинает участвовать в митинге, да, неважно на какой стороне, то, ну, сейчас у нас везде видеокамеры, везде...
Я понял. Есть, это несколько осложнит процесс, возможно, вот даже предложение Соловьева здесь было бы проще. Хорошо, сейчас уже 19:30, это время новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. 383-й пытается поймать меня на слове. Ловлю на слове, пишет. Осветим всероссийскую облаву на штабы Навального, аль будете хреновым СМИ. 383-й, можете почитать наш телеграм, можете зайти на сайт, говорит Москва.ру, и почитать новости про, в том числе, обыски в штабах Навального, которые массово прокатились по всей России. И это ни для кого не тайна, и это мы как СМИ, а я имею в виду радиостанцию «Говорит Москва», да, освещали сегодня, поэтому вот здесь подловить как-то не получится. А что касается обсуждения, интересно же, что там найдут. И с чем потом придут правоохранители вот к тем же средствам массовой информации, чтобы предъявить они будут подавать Навального как шпиона, они будут подавать Навального как врага народа, как кого они будут подавать Навального. Вот это уже можно будет обсуждать. Пока же сам факт обысков, как новость, да, рассказали, пожалуйста. А что касается дискуссии на эту тему, ну, устроим непременно, когда будет предмет для этой дискуссии. Сами обыски — это новость, это безусловно. И новость это есть. Дальше. Что еще у нас происходило? В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан, а вот это уже, я считаю, чистой воды популизмом. Это предложение, угадайте, со стороны депутата какой фракции. Я думаю, что все уже догадались, что это предложение от ЛДПР. Тонкость в чем? Тонкость в том, что это предложение уже выносилось. И тогда оно не понравилось правительству Российской Федерации. Ну, было выдано заключение о том, что зачем? Зачем дополнительное еще какое-то наказание для чиновников придумывать за оскорбление, если за оскорбление в принципе предусмотрено административное наказание в Российской Федерации. Поэтому это какая-то ерунда. Но депутаты на этом не успокоились. Сейчас повторно выходят с этим предложением. В пояснительной записке к документу говорится, что в последнее время оскорбление граждан РФ со стороны представителей власти не являются редкостью, а это свидетельствует о явном неуважении к народу, который, согласно Конституции РФ, является носителем суверенитета и единственным источником власти. В связи с этим парламентарий предлагает уравнять правовое положение гражданина и чиновника за одно и то же нарушение. Напомним, весной Госдума приняла закон об оскорблении власти и госсимволов в интернете. Наказывает Старовойтов, предлагает в зависимости от тяжести преступления. А за оскорбление в законопроекте предусмотрены штрафы в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей и принудительные работы в случае угрозы насилия или его применения, лишение свободы на срок от 3 до 5 лет в зависимости от отягчающих обстоятельств и ранга чиновника. В качестве примера вопиющего проявления явного неуважения к народу приводится высказывание депутата Волгоградской городской думы Гасана Набиева, который заявил, что маленькие пенсии в России получают только тунеядцы и алкаши, которые сами виноваты в своем положении. То есть ключевое, завернули эту инициативу, сейчас опять с ней возвращаются для того, чтобы, по мнению Александра Старовойтова, уравнять в правах рядовых граждан и рядовых чиновников Российской Федерации. Ляпнул что-то лишнее, будь любезен, будь готов отвечать по всей строгости закона. Вот она, статья Уголовного кодекса, которая предусматривает штрафы довольно солидные, от 500 тысяч рублей до 3 миллионов, или в случае угрозы насилия или его применения на срок от 3 до 5 лет. Ну вот насчет насилия, то некоторых чиновников и за это тоже иногда хочется притянуть, но они все время нет-нет, да и сорвутся в какие-нибудь угрозы. Значит, товарищи, коротко, поскольку я считаю эту инициативу популистской, но народу нравится, ну, просто спрошу, а вы бы хотели, чтобы такое уголовное наказание было для чиновников или нет? Да, ну, если настаивает Старовойтов, да, вы хотели бы, 134-21-35, нет, 134-21-36. Да, это было бы правильно и справедливо, чтобы чиновников привлекали по статье Уголовного кодекса за оскорбление народа Российской Федерации. Да, 134-21-35. Нет, это какая-то ерунда. 134-21-36. Наше голосование началось. Буду принимать аргументы, контраргументы. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Погнали, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир. Вы знаете, мне кажется, не только вот заряд высказывать надо, как подвигать, и конкретные дела, и вообще как бы ответственность власти должна быть перед народом. Вот помните референдум, там Юрий Мухин, предлагали его группу, так сказать, Барабаш, прочее, там, об ответственности власти. Вот это, собственно говоря, самих посадили.
Вы бы всех пересажали, если я вас правильно понял. Как только ты идешь во власть, то все. Будь любезен, будь готов, отвечай по всей строгости закона. За дела свои, за слова свои, за все, что ты делаешь в качестве чиновника. Тогда я ставлю себя на место чиновника. Самый эффективный способ избежать наказания – это пункт первый. Ничего не говорить. Не давать интервью, мало ли что-то. По минимуму выступать перед гражданами. Если общаться с гражданами, то в закрытом кабинете. Желательно. Без записи, безусловно. Ну и что касается вот альтернативного, еще одного дополнительного предложения, отвечать еще и за дела по всей строгости закона. Ну то есть за дела в качестве госслужащего, да, ты что-то делаешь всегда. Вот, будь любезен, и за них отвечай тоже. А самый эффективный способ избежать наказания здесь — ничего не делать. Ну, правда, это было бы правильнее. 7373948, телефон прямого эфира. Еще тогда слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Я думаю, что если чиновники, которые в силу своих личных качеств, там, уровня культуры, там, воспитания, способны оскорблять собственный народ или отдельных людей, то они просто уйдут в подполье с этим законом. И такими же мерзавцами останутся. Пусть лучше оскорбляют, быстрее скинем их.
Пусть лучше оскорбляются.
Конечно, ну что, оскорбил, есть шанс, что он вылетит со своей должности. А так он будет помалкивать, а в душе ненавидит собственный народ. Пойди его выковыри оттуда.
Вот, поэтому они должны быть безответственны в этом смысле. Если что, пускай, их лучше увольнять.
Пускай оскорбляет, да. Не все же оскорбляют. Какой-нибудь дурак рот откроет, его уволят. Еще дурак откроет, опять уволят. Разве это плохо?
Есть, спасибо, это был Сергей Алексеевич. Еще 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Да, добрый вечер.
Далюхин, значит, ну вот, первое, хотел бы что сказать. Вы сказали, что не говорить, молчать. Ну, так это же любого дурака можем в итоге посадить, да, и как вот мы будем оценивать его эффективность. А должен быть постоянный отчет о проделанной работе. И второй момент.
Чиновничий язык, это ж волшебный, там можно налить воды и ничего не сказать конкретно. То есть блеск, шик, красота.
Не, ну почему? Статистика, опять же, смотрите, вот по делам, по результатам. Вот. А что касается вообще, в принципе, предложения, я полностью согласен, нужно ужесточать, потому что здесь как бы момент такой получается, чем больше власти, тем выше ответственность, поэтому, соответственно, с такого человека вдвойне должен быть спрос. Ему доверили, скажем так, быть в какой-то степени вершителем судеб, поэтому он должен отвечать.
Кто будет решать, оскорбил он кого-то или не оскорбил? Наш суд?
Сложно сказать пока, надо здесь этот момент обдумать. Но, да, исполнительная власть, получается, у нас должна все это оценивать, смотреть. Ну и, естественно, общественное мнение тоже.
Судебно. Оно... Исполнительная — это другая ветвь власти, от них чаще всего и звучат вот это неосторожное заявление.
Прошу прощения,
судебное. Да. Ольга Гладских была уволена после того, как сказала, что государство вам ничего не должно... Вернее, не уволена, а она получила там выговор или какое-то там предупреждение, соответственно, не знаю, как это точно называется. Но потом уволилась сама.
Ну, здесь именно была сила общественного мнения, прежде всего, потому что прекрасно же понимали, что...
Может, так оно и должно работать, я не знаю.
Да нет, мне кажется, жестче должно быть, потому что такие люди, они всегда должны понимать, что, ну, как бы, они все-таки по статусу выше, чем простые граждане, и поэтому, соответственно, каждый свой шаг, каждое свое слово они должны взвешивать, обдумывать.
Тогда мы получим их выступление как на партсобрании. Дорогие товарищи, за отчетный период была проделана огромная работа. Согласно данным Росстата, наша область за этот период показала блестящие результаты. И дальше долгие перечисления.
Я мысль понял, хорошо, да. Но с другой стороны, может быть, пусть оно и так, но лишь бы все это эффективно было.
Не знаю. Хорошо, принимается. Что там у нас? Пущай отвечают. 134-21-35. Нет, вам эта инициатива скорее не нравится. Это 134-21-36. Пусть отвечают по всей строгости, там что, Уголовного кодекса. Это 134-21-35. Нет, вы скорее против. 134-21-36. Голосование продолжается. Еще 7373-94-8. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, инициатива, конечно, хорошая, как и зачастую у нас бывает в стране, но исполнение судебное будет хромать, ну, как обычно. А потом, что ходить далеко, когда сколько у нас чиновников, депутатов, как московских, так и региональных, имеет судимость, которую они там скрывают или еще как-то вот все это затаптывается, умалчивается, и будет переводить на другую должность. Просто пример, например, у меня близкие работают в школе, и эта школа в Москве, она часто горит на взятках, на всяких мертвых душах и так далее. Ну, там меняет местами негодяев. И тех же директоров их не сажают, которые
деньги, вот эти муниципальные или какие, вот, не знаю, там, в школу, то, что приходят, там, на учителей, допустим, зарплата должна у учителя быть, там, 70 тысяч, 80 тысяч, а им выдают по 40. А потом эти все деньги распиливаются. Потом приезжает СК, вот, ну, какая-то небольшая буча идет, директор просто переводит в другую школу.
Заметьте, это происходит очень тихо, без каких-то громких и неосторожных заявлений, а здесь мы хотим привлекать их к уголовной ответственности за слова неосторожные, которые они ляпнули где-то.
Ну, имеется в виду, что это не будет все равно, мне кажется, по всей строгости закона реализовано, потому что, ну, суды...
Тогда, вот, смотрите, да, тогда мы принимаем эту инициативу, получается следующая картина. Он гадость какую-то скажет, граждане возмутятся, он скажет, ну, докажите в суде, что эта гадость была вот действительно по-настоящему. Ну, да. Докажете, отвечу, не докажете, идите туда, вот, да.
Ну, конечно, вот, поэтому, как бы, закон, судьи на стороне власть имущих, в любом случае, в принципе, это, наверное, всегда было у нас.
Тогда возвращаемся к самому началу. Нужны ли нам такие законы?
Мне кажется, это просто имитация деятельности. И,
конечно.
Обычным людям не будет ни горячо, ни холодно. То есть, как бы, если бы это исполнялось, да, это классно было бы, что все более-менее каких-то, так скажем, да, равных условиях перед законом, а так, ну, не будет это просто исполняться элементарно. Судьи будут смотреть сквозь пальцы.
Да. Спасибо. Так, голосование наше продолжается. 134-21-35. Давайте примем вот такой закон. Будем всех привлекать. И 134-21-36. Нет, давайте не будем принимать такой закон. Это голосование. Ну, и еще аргументы. Да, Анна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Знаете, я вот для себя не могу понять, что считать оскорблением.
У нас есть специалисты по оскорблениям, да.
Если я приду к чиновнику, он мне скажет, коза старая, я не обижусь, но действительно старая, ну коза в его представлении, вот он таким козу видит. Бог с ним. Ну вот мы в прошлом октябре пришли к чиновнице Министерства культуры с дочерью. Нам нужны были билеты в Большой театр для детей слабовидящих, другими словами, слепых. У нас были деньги на эти билеты. Просто нам нужно было много билетов. Сразу вот столько билетов никак нельзя купить без разрешения Минкульта.
Так.
И мы до этого попадали к мужику очень хорошему, но он ехал в командировку. Он нам без звука дал разрешение на покупку билетов на Щелкунчик для детей с задержкой развития, для детей с пониженным, лучше глухих, короче говоря.
Да.
А это говорит нам, а что, у нас деньги были, мы не бесплатно просили, мы не по детским тарифам просили. У нас были нормальные деньги по 4,5 тысячи за билет. То есть это приличная сумма. Просили на Снегурочку. Ее смотреть невозможно, но слушать вполне себе. Вот она смотрит на нас и говорит, что вы стараетесь в историческое, да, на историческую сцену Большого театра? Они вас все равно ничего не видят. Приведите вам в любой дом культуры, они и скажите им, что это Большой театр, они поверят.
Им все равно, мол.
Володя, я ее чуть не удавила. Вот верите мне? Вот чуть не удалось. Вот большего оскорбления я в своей жизни не слышала.
Да.
Слава богу, эта гадина сейчас уже не работает.
Уволили ее? Вы уволили. Добились? Или как?
Ну, мы с дочерью.
А, то есть вам удалось в итоге...
Мы были с дочерью, дочь записала, и вот со всем этим пошли.
Да, вернемся к началу.
Но я до сих пор этого забыть не могу. Володя, дети, я же тебя не прошу, казатый. Как я, старая.
Да. Но нужно ли ее было привлекать мгновенно какой-то более суровой, строгой ответственности, так, чтобы оштрафовать ее и так далее?
Да нет, для нее и войны недостаточно.
Да.
Она так кичила своим местом и так строила из себя бог знает что, поэтому
достаточно.
Для нее войны недостаточно.
Достаточно. Хорошо, принимается. Это была Анна. Ну и голосование. Еще буквально минуту оставлю. 134-21-35. Нет, нужен закон. Вот уголовное преследование этих чиновников, которые оскорбляют народ. Да, нужно. 134-21-35. Нет, не нужно. 134-21-36. Ну еще, да. 7373-94-8. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, вот я одна, так вот крови не жажду, вся их кругом кровожадные. Нет, я думаю, что очень строго не надо подходить. И вот мы с этой стороны, вот это я когда думаю, а мы-то все у нас у самих рыльца в пушку, и черный нал там, и бог знает, тут я бухгалтерским учетом занималась. Вот ну что, я не знала, что там вообще мои руководители делают. Вот, и куча народа, налоги не платим, и все такое. Как-то получается, к себе-то мы не строго относимся, а всех остальных, я подумала, что надо с ними просто, знаете, какой-то вот психолог должен быть, надо учиться, учить их общаться с людьми.
Да, желательно из детского сада, я так понимаю.
Ну, это все, да, мы в таком положении оказались, что и они хороши, и мы хороши. Вот я не уверена, что вот из слушателей вашей программы, вашей передачи там, если им дать возможность там, вот эти возможности, которые там есть, что они вот, про себя-то я знаю, я вот золотые вещи находила, отдавала администрации, могла бы там, это там, были всякие искусы, я избегала этого дела. Вот, а многие ли смогут, так сказать...
Устоять перед соблазном, конечно.
Конечно, да. И также языком не шлепать, вот типа макарошки там или еще что-то такое. Либо, значит, если ты плохо, достаточно циничный человек, но хороший работник, может просто переводить надо там, где не нужно общаться с людьми, понимаете?
Подальше от людей, в келью куда-нибудь.
Ну, конечно, конечно. Так вот слушать всех, ну прям всех разогнать, всех это самое, к стенке, всех это так. Все общество больное, всем надо, так сказать, ну как-то вот подумать.
Да, желательно, желательно расстрелять. Да, я остановлю голосование, результат. Все равно 63% наших слушателей настаивают, что вот это уголовное наказание для этих чиновников, которые, видишь, чего себе позволяют, нужно. Вот это наказание, да, нужно. 63% на этом настаивают. 37%, соответственно, процентов наших слушателей говорят, что это было бы все-таки лишнее. 37% этой инициативы не поддерживают. Вот так проголосовала наша аудитория. Я сегодня с меньшинством и полагаю, что эта инициатива абсолютно пустая, лишняя, популистская и ни к чему не хорошему не приведет. Ну и еще один звонок 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый.
Как бывший чиновник с 12-летним муниципальным стажем, могу сказать, что спрос с рядовых чиновников за язык очень жестокий. То есть болтануть на где-нибудь под камеру, под микрофон лишнего, ну, это как бы чиновники до средней руки боятся очень.
Да и просто болтануть, да и просто болтануть без дополнительного согласования с пресс-службой, это уже расстрел.
Конечно, и с непосредственным начальником. Это расстрел на месте и без каких-либо комментариев.
Да.
Вот, поэтому вот сказать, что кто-то там... вот, ну, иногда просто бывает так, что сдают нервы, потому что зачастую на пресс-конференции ходят люди действительно, ну, скажем, неадекватные, ну, не скажу, но весьма такие нервные, скажем так. И они бывают так, что изводят вас таким образом, что не всегда могут держаться в рамках.
Угу.
Иногда можно сорваться и что-нибудь ляпнуть. Ну, к сожалению, все мы люди. Вот. И иметь такую железную выдержку, чтобы вас вот не довели, не завели в этой ситуации, ну, не всегда удается, да.
Ну, да, даже не буду спрашивать, за вы эту инициативу или против, вы, собственно, все сказали уже. Да, спасибо большое, спасибо. Вот там чиновники говорят, и так, правда, с них спрос какой, там что-нибудь лишнее скажешь, ну, за тобой же тут же примчат все эти няньки, дядьки, начальники прямые и косвенные, ну, и все, ничего хорошего с тобой не произойдет. Ну, еще один звонок, 7373948, да, здравствуйте. Далее. О, я ждал. Что ж такое? Вот,
да. Владимир, есть очень старая история. Был такой Константин Галицкий, князь. И у него был старец Паисий. И был какой-то пир большой, князей собрал. И вот решил, допустим, укорить своего тиуна, знаете, тиун, чиновник, который налоги собирает своего князя.
Да.
Вот. Он спросил у старца, скажи, отче, а где будет этот мой тиун вот этот, когда на том свете? Господь, куда его? А вот там, где я, князь. Вот как же так, как князь? Я же князь, я управляю страной, народом, а он тюн ворует, там оворовывает, вдовица обижается и прочее. А он и говорит, Паисий, какой князь такой и бояре. Понимаете? Поэтому тут надо все идет от головы. Как нас будет уважать, как бы руководство? Ведь как было при Сталине даже, вот я даже вспомню. Уважение. Если чиновник что-то не так делает, его, в первую очередь, наказывают. Понимаете, в чем дело? Ты ответственен, ты слуга народа. Вы понимаете, в чем дело? А у нас что получается? Мало того, что грабят, воруют, да еще оскорбляют в открытую. Уже цинизм, понимаете, Володь? Вот чем дело-то обидно.
Так а вот. Будет ли толк? Они перестанут вас, нас, полагаете, оскорблять, если у них будет уголовная ответственность? Может быть, они будут оскорблять тише, Олег? Они просто будут оскорблять молча.
Какая власть? Если она народная власть, народ любит, уважает для народа, тогда да, они не будут, естественно, вот вы будете оскорблять, я не буду. А вот эти именно циники уже, вот откуда они пошли? Ведь не было такого же у нас. Да вот я помню, я прожил уже 66 лет почти, вот. Как? Понимаете, поэтому не знаю даже.
Плоть власть, от плоти, народ и есть они, Олег.
Да не... Да. Это подбирает специально Владимир, по-моему, уж таких, наверное, что ли.
Да, спасибо. Это была притча от Олега. Я ждал звонка от Олега, и он случился прям под самый практически занавес нашей программы. Прекрасно. Теперь, можно сказать, миссия выполнена. И есть возможность просто подвести черту под нашей, ну, не то что сегодняшней дискуссией, под сегодняшней программой. Что касается вашего мнения, я его выслушал, увидел, 63% хотят этого наказания. Все, товарищ.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Да, те новости, которые не стал обсуждать, но на которые обратил внимание. Ну, давайте про стандарты. Сегодня уже была программа «Своя правда» относительно вот этого школьника несчастного, который с не той прической в школу пришел, а потом еще и запретили его, значит, отлучать от занятий. Не знаю, как будут дисциплину в школе какой-то добиваться маломальской. Я сейчас не про прическу. Прическу я бы оставил в покое. А вот в принципе там, то есть... Да, нельзя, но... А дальше вот как-то нужно учителям придумывать какие-то отдельные наказания для школьников, чтобы они их слушались. Видимо, розги нужно вернуть. Неважно. Да, я вот на что обратил внимание. Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики на встрече с политологами и журналистами в Москве рассказал о том, на какую степень интеграции с Россией рассчитывают жители Донецкого бассейна. По словам Пушилина, руководство республики ставит перед собой задачу максимальной интеграции в российское пространство. В идеале войти в состав России на правах федеративного округа. Немного, буквально, вот совсем чуть-чуть люди, которые знакомы с тем, как принимаются решения, вот в ДНР там и прочее, прекрасно понимают, что подобного рода заявления, они, конечно, могут быть, что называется, инициативой, например, того же Дениса Пушилина, но многие предположили, что это, скорее всего, такое задирание ставок идет перед окончательной битвой за Донецкий бассейн, ну, за его определенную автономность в границах Украины. Никто, естественно, не хочет интегрировать ДНР, ЛНР в Российскую Федерацию, но торг вокруг этого ведется, и сейчас вот эти вот разговоры вокруг нормандского формата и прочего-прочего интенсифицировались. И, видимо, это заявление как раз из серии «Ну, давайте поторгуемся». Поэтому все идет к тому, товарищи, почему я обратил на эту новость внимание, что, наверное, скоро будут договариваться, причем довольно интенсивно. Поэтому мы вот внимательно наблюдаем, надеемся, что до конца этого года какие-то действительно по-настоящему масштабные события в рамках замерения востока Украины и основной части Украины все-таки произойдут. Вот и все, что хотел по этому поводу добавить. Просто внимательно наблюдаем. Становится довольно интересно. Надеюсь, что просто перестанут стрелять уже наконец. Вот и все. Это была программа «Отбой». С вами ее провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал и принимал в ней участие. Сейчас, естественно, новости.